Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. У нас большой информационный день. Продолжается. Я с вами 2 часа с 14 до 16, потом Юрий Буткин будет. Мы с вами в первый час что обсудим? Что Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для переназначения на пост главы ЦБ. В Росздравнадзоре сообщили об отсутствии проблем с производством и поставками лекарств. Будем с этим разбираться, потому что много вопросов накопилось к Росздравнадзору, к Минздраву и так далее. В СПЧ назвали последствия выхода России из Совета Европы для граждан Российской Федерации. Про это тоже поговорим. И в конце мы с вами обсудим, как Медведев высказался о перспективе возвращения иностранных социальных сетей в Российскую Федерацию. А в «Умных парнях» у нас сегодня Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Будем говорить про интервью Фридмана Блумбергу, будем говорить про, значит, ситуацию внутри российского общества, есть ли какие-то противоречия в части отношений, например, к спецоперации, или если они есть, то как их купировать, например. Будем говорить про политические и экономические вызовы для региональных и федеральных властей. В общем, пожалуйста, в 15.03 программа «Умные парни» у нас будет. Стрим в Ютубе у нас идет. И еще у нас в Рутьюбе тоже идет. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш там канал «Говорит Москва» в Рутьюбе. Мы и в Ютьюбе, и в Рутьюбе, и в Дзене еще мы есть. Поэтому везде, везде есть радиостанция «Говорит Москва». Где хотите, там подписывайтесь. Все, давайте начинать.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для переназначения на пост главы ЦБ. Спикер Нижней палаты Вячеслав Володин поручил профильному комитету по финрынкам в соответствии с установленной процедурой внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 числа. И, соответственно, Госдума должна будет решить, Набиуллина остается на этом посту или не остается на этом посту. Потому что разные утечки были. Вот, телеграм-каналы в этом отношении пестрят, конечно. И, соответственно, возникает вопрос, как бы, а есть, скажем так, у Владимира Путина есть желание оставить Набиуллину на посту главы ЦБ, но к Набиуллине накопилось много вопросов, и как будто бы можно сделать что-то другое, находясь на этом посту, и вот не все согласны с ее монетарной политикой, и, в общем, в этом нужно разбираться. Сама Набиуллина возглавляет Банк России с 2013 года. Там она сменила Сергея Игнатьева, который руководил ЦБ с 2002 года. В сентябре того же ЦБ получил полномочия мегарегулятора финансового рынка, интегрировал свою структуру в Федеральную службу по финансовым рынкам и, соответственно, согласно закону, президент должен был представить на рассмотрение Госдумы кандидатуру на пост главы ЦБ не позднее, чем за 3 месяца до истечения срока полномочий. То есть в случае с Набиуллиной до 24 марта. Михаил Делягин у нас должен быть на связи. А вот, у нас тут есть, да, 2 номера телефона. Попробуем, да, если один не работает, то и другой возьмем. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Давайте так, ваше отношение к Эльвире Набиуллиной. Вот скажите, за что вы критикуете или за что вы хвалите? Вот скорее так. Давайте так. Вы удовлетворены работой главы Центрального банка на этом посту? 134-21-35. Да, вы удовлетворены. Потому что можно сколько угодно критиковать, но в нынешних условиях, и, в общем, и в 2014 году тоже удалось Набиуллиной стабилизировать систему, поэтому денежно-кредитную политику, поэтому, в общем-то, нормально. 134-21-35, да, вы скорее удовлетворены работой Набиуллиной. 134-21-35. 134-21-36, у вас есть претензии к Набиуллиной. 134-21-35. 36. Голосование у нас пошло по коду 495. И, соответственно, Михаил Делягин с нами, зампред комитета по Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте. Точнее, не добрый, но все равно здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вам понятна логика президента, который вносит в Госдуму кандидатуру Набиуллиной? То есть вы как проголосуете сами?
Я, понимаете, я не считаюсь проституткой политической. Я считаю себя психически вменяемым человеком. Я не считаю себя подонком, поэтому, конечно, я проголосую против. Я не считаю себя врагом России. Я сейчас в Телеграме провел опрос, какую новость вы считаете более правдоподобной. Там 3000 уже человек проголосовало, почти, и голосуют дальше. Что президент Путин внесет кандидатуру Набиуллиной на должность председателя Банка России, считает правдоподобной 30%. А 70% считает, что господин Зеленский вручил Набиуллиной звание Героя Украины за беспрецедентный ущерб, нанесенный Российской Федерации. Это считает 70%.
Михаил Геннадьевич, а в чем у вас претензии лично к главе ЦБ и к тому, как функционирует этот орган?
Этот орган, который, во-первых, с приходом госпожи Набиуллиной, он официально отказался от исполнения своих конституционных обязанностей по стабилизации рубля. Причем валютно-финансовая катастрофа 2014 года началась в январе месяце при цене нефти $105 за баррель. При полном благополучии, видимо, нашем на Украине, пошла девальвация рубля, ускорение бегства капитала и падение фондового рынка, потому что первый заместитель госпожи Набиуллиной дала развернутое интервью, в которой очень наглядно объяснила всем, что Банк России не считает себя обязанным исполнять свои конституционные обязанности. За валютно-финансовую катастрофу 2014 года госпожа Набиуллина, если правильно помню, получила орден, которая была, в общем-то, рукотворной катастрофой. Госпожа Набиуллина обеспечивает, как истинный либерал, обеспечивает интересы, насколько я могу судить, финансовых спекулянтов. А при этом полностью игнорировал интересы реального сектора. У нас кредит недоступен для реального сектора, поэтому происходит уничтожение российской экономики. Не только потому, что высокая процентная ставка, но и потому, что госпожа Набиуллина специально выстроила такую политику резервирования рисков, что банки, не обладающие серьезной политической защитой, просто не могут кредитовать обычных субъекта российского реального сектора, не имеющие значительной политической защиты. Госпожа Набиуллина провела чудовищную банковскую санацию, в ходе которой граждане России, только граждане, лишились несколько триллионов рублей с особым цинизмом, когда убивали банки просто так, как в 1937 году. И за это тоже ничего не было. Госпожа Набиуллина проводит политику вымаривания страны и населения искусственно созданным денежным голодом. И среди миллиона людей, которые, на которых сократилось наше население в прошлом году, значительная часть на ее совести, ну, это неправильная формулировка, потому что у таких людей, по-моему, совести не бывает. Я полностью согласен с Владимиром Владимировичем, что она должна сидеть. Мы просто немножко слегка расходимся в том, где именно должно находиться это существо.
Михаил Геннадьевич, а как вы считаете, в данном случае Государственная Дума может одобрить кандидатуру, выдвинутую президентом, или нет?
Ну, Единая Россия, в принципе, некоторая часть Единой России, она не стала поддерживать, как мы хорошо знаем, идею о признании ДНР и ЛНР. Но, так сказать, там она, наоборот, так сказать, это не было голосованием вопреки явно и очевидно выраженной воле президента. Так что я думаю, что Единая Россия проголосует, как всегда, как мне один товарищ оттуда сказал, нажимаю на кнопку «да» средним пальцем. Но я должен сказать, что это не только финансово-экономическая и социальная, это прежде всего морально-политическая катастрофа. Потому что демонстрируется полная, ну, если, конечно, Государственная Дума эту кандидатуру поддержит, то мы продемонстрируем полное презрение к здравому смыслу, полное презрение к реальности вообще как таковой. И у субъектов бизнеса, и у обычных граждан, которые интересуются новостями, просто уже сейчас встает вопрос, а как теперь поддерживать эту власть?
Михаил Геннадьевич, а возникает другой момент. Ну, смотрите, допустим, не Набиуллина, а кто-то еще. Но говорят, что у нас не монетаристов не осталось.
А, знаете, если вы истребили всех профессионалов, как говорят нам либеральные монетаристы, завезите по импорту. Но Сергей Юрьевич Глазьев, по-моему, вроде бы еще живой. И даже Геращенко, что-то я некролога давненько не видел. Так что советник он вполне может поработать. Татьяна Владимировна Парамонова может поработать. И я могу назвать еще много фамилий людей, которых я просто не хочу подставлять, потому что некоторые из них работают даже в Банке России. Вы не поверите. И когда вам говорят, что другого пути нет, потому что всех нормальных людей мы истребили, ну, простите, это хорошая характеристика действующей власти.
Михаил Геннадьевич, а по поводу вот прям точных решений ЦБ сейчас, оставил ключевую ставку на 20%. Теоретически что-то другое можно было сделать, чтобы, по крайней мере, пока сдерживать вот обрушение рубля?
Теоретически, да. Простите, обрушения рубля нет, потому что нет организованного рынка. Он тоже уничтожен Набиуллиной. Простите, мы сейчас можем совершенно спокойно сделать эффективную ставку Банка России в 1%, если мы ограничим финансовые спекуляции. Простое ограничение финансовых спекуляций хотя бы по японскому методу, когда каждый доллар, который проинвестирован, каждый рубль, который инвестирован серьезным профессиональным участником рынка, возможен только инвестирован на спекулятивные рынки, возможен только в том случае, разрешен только в том случае, если 5 рублей или долларов инвестируются в реальный сектор, в кредиты населению, в кредиты предприятиям, в инвестиции и в или в государственные займы, да никаких проблем. Это можно было сделать сегодня, это можно было сделать 2 недели назад. Но, понимаете, если вы служите не стране, а финансовым спекулянтам, если вас за это награждают орденами, то вам просто ничего реально.
Вы считаете, что президенту не то докладывают?
Знаете, я не держу свечку над тем, кто ему докладывает, что ему докладывают и по какому поводу. Я до сих пор искренне надеюсь, что эта новость является фейком. Я очень надеюсь, что это провокация СБУ, которая хорошо заброшена и так далее. Потому что я повторюсь, у нас сверхсмертность позапрошлом году на душу населения, сверхсмертность это официальный термин, превысила количество людей на душу населения, расстрелянных в 1937 году. В прошлом году у нас было максимальное количество умерших за все послевоенное время. И значительный вклад в это, как говорю, как экономист, внесла лично мадам Брошкина. То, что ее ставят обратно, если ее ставят обратно, очень простой вопрос. А как теперь поддерживать эту власть?
Понятно. Спасибо большое, Михаил Геннадьевич. Принято. Спасибо. Михаил Делягин был с нами, зампред комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук. Итог голосования следующий у нас с вами. 15% говорят, что их удовлетворяет работа Центрального банка под председательством Эльвиры Набиуллиной, а 85% имеют претензии. Вот, и, соответственно, возникает вопрос, вот наш слушатель говорит, связывать смерть с деятельностью Набиуллиной, это чушь, Виталий говорит, критикую за слабый рубль, который уже за 8-9 лет девальвировался в 3-4 раза, говорит Виталий. Но, скажем так, а вы сами, как, люди, например, с экономическим образованием или еще что-то, вы понимаете, что можно, сделать иначе, то есть реально это можно сделать, и если можно, не те решения, которые Набиуллина принимает, будучи главой Центрального банка. Можно сделать что-то по-другому, но почему-то этого не делается. 7373-948, телефон прямого эфира, слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Павел Москва.
Да, Павел, пожалуйста.
Я отношусь к тем интересным людям, которые очень сильно критикуют на протяжении последних, наверное, года 14. Потому что вот под словами господина Делягина я готов просто подписаться и обеими руками и ногами. И для меня действительно была шокирующая новость, то, что ее решили оставить, потому что основные проблемы нашей экономики, которые на протяжении последних 10 лет, последних 10 лет, это связано с финансово-экономическим блоком и Набиуллиной лично. Просто потому что действительно, опять же, в какой-то степени я ее понимаю, потому что у нее основная задача, которую она озвучила, это инфляция, но как шутят сдерживание, но как шутят мои друзья-экономисты, на могиле нашей экономики будет написано, что инфляция была низкая. То есть можно сделать, можно действительно запретить, не ограничить финансовые спекуляции. Так, как только что говорил Делягин, 5 рублей в экономику, рублем ты можешь играть на бирже. У нас достаточно постоянное время очень высокие ставки учетные. У нас, в принципе, дефицит денег. За счет этого стагнирует, в первую очередь, реальный сектор экономики.
То есть искусственный дефицит денег, вы хотите сказать?
Да, это абсолютно искусственный дефицит денег. Банку для того, чтобы мне дать рубль кредита, нужно, по-моему, 3, не то 4 отложить в так называемый резервный фонд. То есть, грубо говоря, банк, давая мне рубль, 3-4 должен положить и их не трогать. То есть, денежно-кредитная политика, опять же, господин Силуанов, это тоже еще один из оставшихся медведевских товарищей, который говорил о том, что нам не выгоден дешевый рубль. В результате, по большому счету, равновесная, многие считают, в районе 50 рублей за доллар. По факту мы имели даже до начала кризиса 70. И так далее и тому подобное.
Понятно. Спасибо. Принято, да, ваше мнение принято. Еще раз повторю, голосование 15% удовлетворены работой Центрального банка, а 85%, Эльвиры Набиуллиной под председательством Центрального банка, а 85% имеют претензии. Еще бы выслушали, товарищи, нам дальше с вами надо идти, потому что Центральный банк центральным банком, а лекарства, в общем-то, здесь тоже есть вопросы.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Я напоминаю, что у нас стрим идет в Ютубе, канал «Говорит Москва», так что нас можно и по радио слушать, и в интернете, и смотреть даже нас можно еще, если вам интересно. В Росздравнадзоре сообщили об отсутствии проблем с производством и поставками лекарств. Производители обеспечены сырьем практически на год, заявила глава ведомства Алла Самойлова. А что еще говорит? Росздравнадзор не видит опасений о достаточности препаратов в российских аптеках. На сегодня мы можем с точностью до учреждения сказать, где сколько лекарственных препаратов имеется, сказала она. Ажиотажный спрос, да, она говорит, есть, например, препараты для терапии болезни щитовидной железы, в частности, препарат L-тироксин, пропали из-за аптек из-за ажиотажного спроса, но проблем с производством и запасами нету. Возникает вопрос, а их что, не отгружают в аптеке? Давайте так, меня интересует, значит, ваш личный опыт. Вы сейчас решили, скажем так, вы в последние недели сталкивались с проблемой невозможностью купить какое-то лекарство, которое обычно вы можете купить. Да, вы сталкивались, 134-21-35. 134-21-36, нет, вы приходите, если вам что-то нужно, вы сразу это находите, и вам не надо бегать по всей Москве в поисках этих лекарств. 134-21-36. Николай Беспалов с нами, эксперт фармрынка. Николай Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Росздравнадзор говорит, что, в общем-то, проблем не существует, но есть ажиотажный спрос, как будто бы покупатели сами виноваты. Но все-таки, как вы оцениваете сами ситуацию на рынке?
Вопрос не в том, кто виноват. Понятно, что существует определенный ажиотажный спрос, и действительно ажиотажный спрос на данном этапе кризиса привел к тому, что в каких-то случаях препараты в аптеке отсутствуют, и приобрести их, одновременно обратившись, так сказать, в организацию, невозможно. Mm-hmm. Дело в том, что запас товаров, товаропроводящей цепочки в аптеках и у дистрибьюторов, он, естественно, ограничен. Если раньше в аптеку приходило там за каким-то препаратом 5 или там 10 человек, а сейчас приходит 50 или 100 человек, угу. Понятно, что этот объем запаса даже на складах оптовиков он очень быстро иссякает. Другое дело, что здесь нет никакой трагедии, потому что на складах производителей хранится, как правило, полугодовой запас потребности. И, конечно, этот товар никуда не делся, его не успели за эти несколько недель израсходовать. Просто для того, чтобы его привести со склада производителя до складов дистрибьюторов и далее до конкретной аптеки, ну, требуется определенное время. У нас достаточно большая страна со сложной mm-hmm. географией. Вот именно в связи с этим и возникают определенные перебои.
Но, Николай Ильич, а не получается ли, что, например, крупные дистрибьюторы или производители просто остановили отгрузки из-за курсовой разницы и, в общем, сейчас перебьют ценники и все это опять появится?
Ну, понятно, что есть всегда, скажем так, недобросовестные игроки, кто-то, может быть, пытается из этого извлечь какую-то выгоду, но я думаю, что крупным дистрибьюторам подобными, так сказать, манипуляциями заниматься никакого смысла нет, просто по той простой причине, что не отгружая товар, они не получают деньги. Соответственно, они не смогут заплатить за следующие поставки товара, и сейчас очень многие переходят на предоплату, потому что, опять же, в условиях ажиотажа, в условиях изменений на финансовом рынке, конечно, работа становится с финансовой точки зрения сложнее. Я не думаю, что кто-то из крупных заинтересован в этом.
А как, с вашей точки зрения, быстро ситуация может быть выправлена, и есть ли риск, что уйдут какие-то наименования?
Все, что касается логистики, я думаю, что нормализуется в ближайшие несколько недель, ну, максимум 2-3 недели, и логистика придет в порядок, и о каких-то проблемах мы забудем, по крайней мере, о наиболее острых. С точки зрения поступления товара на рынок, опять же, никто из иностранных компаний, кроме одной, кроме Эли Лили, не заявлял о том, что планируются остановки поставок каких-то препаратов. Эли Лили говорила об остановке, о возможной остановке отгрузок нежизненно необходимых препаратов. У них таких три продукта. Основной объем приходится на препарат для лечения эректильной дисфункции.
Николай Владимирович, важный еще момент. Сегодня посол, точнее, заявил, что Индия может как будто бы заменить других производителей, которые здесь, соответственно, представлены, их лекарства. Вы предполагаете какое-то глобальное замещение рынка? Ну, потому что Индия – это дженерики, понятно. Это будет, наверное, чуть дешевле, чем обычные лекарства.
Да, вы знаете, здесь делать ставку на Индию абсолютно смысла нет. Ну, во-первых, у нас достаточно развита собственная промышленность, а Индия и Китай – это достаточно крупные поставщики фармсырья в нашу страну. И понятно, что если будут проблемы с поставками сырья из Европы, то Индия и Китай не могут часть, так сказать, объемов на себя взять, и более того, с удовольствием это сделают. Но они сейчас доминируют, суммарно на Китай и Индию приходит 75% поставок.
Еще такой момент, Николай Владимирович, вчера несколько компаний заявили, что рассматривают вариант того, чтобы перестать соглашаться на тестирование лекарств здесь, ну, в дальнейшем, чтобы в Росздравнадзоре их зарегистрировали, а, соответственно, отгружали уже в аптеке. Предполагаете ли вы в связи с этим, что какие-то наименования уйдут, потому что, ну, это просто будет не по протоколу, и Росздравнадзор не сможет их выводить на рынок?
Нет, уйти точно ничего не уйдет в результате этих действий. Другое дело, что отдельные препараты, которые только готовятся к выходу на рынок, они либо не смогут на него выйти, либо смогут выйти с некоторой задержкой. Но опять же, факт проведения клинических исследований никогда не означает напрямую, что этот препарат обязательно попадет в обращение. Он может, ну, исследования могут закончиться неудачей. С одной стороны. С другой стороны, речь идет о том, что, ну, исследования эти, они сами длятся, могут длиться от несколько лет, там, 2-3 года.
Ну да.
И понятно, что там приостановка какая-то на несколько месяцев, ну, она отразится в лучшем случае там через 4, может быть, даже 5 лет. Может быть, к этому времени у нас ситуация нормализуется, но, во всяком случае, я на это надеюсь.
Понятно. Спасибо большое, Николай Владимирович. Принято. Николай Беспалов был с нами, эксперт фармацевтического рынка. Итоги голосования какие? 71% проголосовавших столкнулись с тем, что они пришли в аптеку и не смогли купить то, что им нужно. 29% говорят, что таких проблем не испытывали. Так, ажиотаж, Владимир пишет, видимо, тому... текущей ситуации ажиотаж виной. Вот так. У меня лично несколько знакомых, которые имеют хронические болезни, боясь отсутствия нужного лекарства, закупили его на год вперед. Говорит Владимир, на год. Я 35 лет принимаю элтероксин, это жизненно необходимый препарат. 2 недели хожу по аптекам, обзваниваю интернет-аптеки, глух, как в танке. У меня 6 таблеток на 6 дней. А что потом, думать страшно, говорит 442-й. Может, попробуйте в Росздравнадзор вам написать? Вот, потому что здесь, ну, как бы есть два параметра. С одной стороны, говорят, что нет проблем с производством и поставками лекарств, но все равно тогда у кого проблема? Проблема у дистрибьюторов, проблема у логистов, у которых, я не знаю, бензин в фуре закончился, и они не могут отгрузить эти лекарства. Или в чем там проблема? Потому что если контролирующий орган говорит, а у нас проблем нет. Человек приходит в аптеку, говорит, а нет препарата. Неважно, 200 рублей он стоит или там 2000. Вот, потому что многие сталкивались, ну, по разным наименованиям, что этих лекарств нет. Писал, молчат, говорит 442-й. Все лекарства лежат под прилавками, ждут роста цен, говорит Тушинец. Кто не может найти лекарства, скачай приложение, там указано, в какой аптеке лекарства. Приложений тоже полно, да. 7373948. Добрый док, здрасте, слушаем вас.
Да, здравствуйте, Евгений.
Да, здрасте.
Спасибо за эфир. Да, смотрите, ну вот в тех новостях, которые говорят, что все у нас, да, якобы есть, там все, значит, никаких проблем на складах нет. С одной стороны, может быть, это и так, но я подозреваю, что это с учетом так называемых дженерик в том числе. А дженерик, то есть не зарубежный препарат, а наш, да, допустим, выпускаемый компанией «Озон», он помогает далеко не всем и не всегда. То есть сейчас видно, что пропадает вот эльтероксин, элтерокс, некоторые антидепрессанты, типа Золофта и Сироквеля.
Ну, у антидепрессантов и до этого, да, были проблемы.
Да, компания Санофи, например, достаточно жизненно важные препараты тоже стали пропадать, собственно говоря. Потому что дженерики не всем помогают, а люди интересуются именно поставкой тех препаратов, вот, которые, ну, да, как им были нужны.
Спасибо, поэтому... добрый док. Да, принято. Так, еще. Берите российские аналоги, 765-й цитирует доктора Мясникова. Вот. Но, понимаете, здесь же проблема в том, что человек приходит за одним препаратом, а ему говорят, что даже и аналога нету. В этом проблема. В этом проблема. Но, соответственно, просто важно понимать, а кто, где нестыковка. Если в аптеке нету, говорят они, на складе тоже нету, Росздравнадзор, отсутствие проблем у нас, поэтому мы ничего не наблюдаем. Ну, это как про суслика. Его нет, а вроде он есть. Как-то так. Ну, может быть, вопрос действительно, вы слышали Николая Беспалова, который, в принципе, независимый эксперт фармацевтического рынка, и он говорит несколько недель, и ситуация отстроится, потому что действительно имеет место ажиотажный спрос. Давайте новости послушаем и продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, мы продолжаем, микрофон Евгения Волгина. Так, товарищ нам пишет, что имею отношение к фармпроизводству, возьмите звонок. Ну, давайте же я возьму звонок, и мы к следующей теме перейдем. Здрасте, алло.
Евгения, добрый день, Сергей меня зовут.
Да, Сергей, пожалуйста.
Я к производству отношусь как перевозчик.
Так.
Готовой продукции. И вот по поводу там складов, там эксперт говорил, что, да, может, там и нету. На самом деле склады все забиты абсолютно, вот, ну, просто под завязку.
А где тогда вот поломка в цепочке?
А в цепочке поломка, я считаю, что все-таки ажиотаж, потому что вот наше производство делает лекарства для диабетиков.
Ага. То
есть основной ингредиент, ну, этого лекарства является метформин. Его поставляют контейнерными перевозками преимущественно с Индии.
Угу.
Вот. Ну, там еще частично с Китая. На самом деле есть запасы, да, там, ну, месяц они протянут. Вот. А потом сказали, будет перебой. Если не наладится логистика сырья, будет перебой. И склады, вот эти все, вот, допустим, Пульс, большая сеть, там, Аптека.ру, вот мы их обслуживаем, они забивают склады сейчас впрок. Для uh-huh. того, что потом, когда не будет сырья и производство будут вставать частично, они будут какое-то время тоже вот фору давать, там аптекам могут лекарства вот отгружать.
Uh-huh.
Вот, поэтому склады, вот мы приезжаем, допустим, вот фурами, сейчас просто везем этот метформин, фурами там вот стоим по суткам, по двое выгружаемся, потому что, ну, нет места, реально нет места в складах.
Вот
склады огромные, площади огромные.
Uh-huh.
И вот как склады стоим просто, вот забиваем пробку.
И ждете. Хозяйство. Спасибо.
Да.
Спасибо большое, Сергей. Ну, по крайней мере, видите, человек позвонил, который задействован в цепочке фармацевтического рынка и говорит, что, в общем-то, на складах-то все есть. Вы знаете, вы не первый человек, не из первой отрасли, кто говорит, что на складах-то все есть. Вот, только действительно один разговор в том, что просто не успевают отгружать, а другой разговор – это ажиотажный спрос, когда на аптеку, ну, пришло, например, 100 наименований, и это все на месяц, потому что, ну, там же маркетологи тоже работают, вот, а раз смели и за 2 дня, и оперативно это все доставить нельзя. Вот. Но есть, правда, другой сюжет, когда говорят, что, а вот они придерживаются, чтобы цены. Вы знаете, честно говоря, я склонна сомневаться в этой теории заговора не потому, что, значит, кто-то очень гуманный, а просто потому, что на примере, например, розничных сетей, обычных магазинов, какой-нибудь магазин «У дом», 5000 наименований, 5000, например, да, среднее число, и там ценники могут переклеивать 2 раза за сутки. Утром приказ пришел переклеить ценник, они переклеили все вручную практически. И вечером пришел приказ переклеить ценники, да, там, ну, увеличить, например, что-то. То же самое, скорее всего, можно делать и в другом месте. Вот. Поэтому говорить о том, что они придерживают, чтобы было дороже, что мешает по цене отгрузить сейчас, а потом эту цену в компьютере просто поменять. Ну, по крайней мере, я это так вижу. Не знаю, может быть, я ошибаюсь. Скорее, действительно, проблемы именно в каких-то логистических возможностях. Это бизнес купить дешевле, продать дороже. Срок хранения 2 года максимум, толку что есть. Мой антидепрессант подорожал в 2 раза, говорит Крел. Ну, идите к врачу, может быть, вам и что-то подешевле аналог какой-то выпишут. Это цветочки, привычные маршруты закрыты. Через пару недель дойдет нарушение логистики, говорит Под кофе. При том, что вы помните, что нарушение логистики, оно, эти проблемы мы испытывали с вами еще в начале ковида. И это до сих пор имеет свои последствия. А тут еще, значит, санкционная история накладывает свои отпечатки. Поэтому, ну, какие-то другие каналы наверняка будут искать и будут их находить, но для этого нужно время.
На самом деле все стало разворачиваться гораздо...
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А, товарищи, я же не сказал, что у нас еще и Рутюб стал появляться. Мы экспансию в интернете проводим. У нас Ютуб есть, канал «Говорит Москва». В Ютубе тоже есть. Там закрепленный комментарий в нашем канале, пожалуйста. А, на Ютубе закрепленный комментарий. Да, ссылка в Рутюб на Ютубе. Поищите, ради интереса просто. И на Дзене у нас все есть. И соцсети у нас есть. Поэтому все у нас есть. И обычное вещание тоже есть. В СПЧ назвали последствия выхода России из Совета Европы для граждан России. Ева Меркачева считает, член СПЧ, говорит, что это может лишить, значит, возможности как-то отстаивать еще свои права. Она говорит, что представители ПАСЕ должны были в первую очередь задуматься о влиянии своего решения на обычных людей из Российской Федерации. А вы помните, что из ПАСЕ как бы Российская Федерация переключена, там торжественный флаг опускали. Вот, около штаб-квартиры. Ева Меркачева, давайте послушаем, останется время, обсудим.
На самом деле все стало разворачиваться гораздо быстрее, чем мы думали, потому что предполагалось по той процедуре, которая прописана в самом уставе Совета Европы, это займет какое-то длительное время. Конечно, всегда есть исключения из правил, и вот, собственно, мы стали тем примером, когда нашу страну убрали из Совета Европы в рекордные сроки. Насколько я понимаю, никогда ничего подобного в истории не было. Причем все это происходило одновременно, то есть Россия заявила о том, что она не хочет быть участником Совета Европы, вот в том виде, в каком есть. И, с другой стороны, сам Совет Европы, а точнее ПАСЕ, сначала инициировал процедуру исключения России. Получилось, что вот прям вот такой, знаете, двойной удар. На мой взгляд, и с той, и с другой стороны не просчитывали риски, которые касаются обычных россиян, потому что пострадают в первую очередь они. На сегодняшний день очень многие надеялись на ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека. А понятно, что не всегда и решения исполнялись, либо же они исполнялись только в части выплаты исков. Ну, то есть компенсация, которая там от 2 до 5 тысяч евро в среднем составляла, она выплачивалась, причем стабильно, и не было больших проблем с этим. Россия выполняла свое обязательство в части. Что касается, например, других моментов, то здесь не всегда решения ЕСПЧ выполнялись, скажем так, как то следовало из текста самих этих решений. И тем не менее, я огромное количество людей встречала, для которых надежда на то, что они когда-то смогут подать в ЕСПЧ, и тот вынесет решение в их пользу, она их удерживалась, называется, на плаву. Например, сидит человек в СИЗО 5 лет, и еще даже суда не было. И вот сама мысль, что признают его срок содержания под стражей незаконным, слишком длительным, она его, оберегала от какого-то крайнего шага. Это было видно, потому что людям всегда хочется надеяться на некую справедливость. И пусть она будет не в родной стране, пусть она будет на другом уровне. И я вот еще сравниваю, знаете, ЕСПЧ, наверное, когда кастрюля кипит, да, надо, чтобы пар куда-то выходил. Мне казалось, что когда люди туда обращаются, таким образом некий вот пар выходит. И это очень важно. Сейчас такой возможности, получается, они лишатся. Считаю, что вот мое личное мнение, Совет Европы мог бы до конца все-таки бороться. Я не говорю там уговаривать, да, Россию и ее представителей не выходить, но как-то бороться, в первую очередь, за права простых людей. Ведь очень странно звучит сама формулировка, что давайте поскорее исключим. Речь ведь не только о государстве. Речь, повторюсь, о тех простых гражданах, которые там проживают. На сегодняшний день в ЕСПЧ есть порядка 18 тысяч жалоб от россиян. Они должны быть рассмотрены, потому что ЕСПЧ взял на себя такое обязательства, и до момента, пока не произошли все эти последние события, те жалобы, которые поступали, они имеют право на то, чтобы были рассмотрены в полном объеме, качественно, да, чтобы были вынесены решения по ним. Я думаю, что Россия эти решения исполнит. Потому что нельзя же по-варварски, нужно соответствовать, опять же, с уставом. А устав гласит, что все, что поступило раньше, оно в обычном совершенно режиме и порядке рассматривается. Все остальные жалобы, скорее всего, приниматься не будут. Вообще, в принципе, наверное, уже россияне не смогут обратиться в ЕСПЧ, начиная, наверное, с того момента, когда все это мы узнали. Хотя есть другой вариант развития событий, что жалобы все-таки будут приниматься до конца года, то есть до 1 января 2023. Повторюсь, такие разногласия. Мы посмотрим, какое будет принято решение, все-таки можно ли подавать до конца года, либо же уже все.
7373948, телефон прямого эфира. Это была Ева Меркачева, член Совета по правам человека. Она выказывает определенные опасения и вызовы, которые теперь возникают перед Российской Федерацией в связи с тем, что из ПАСЕ Российскую Федерацию исключают. Говорит, что, в общем-то, в рекордные сроки это произошло. И говорит, что и с той, и с другой стороны не просчитывали риски, которые касаются обычных граждан России, потому что пострадают в первую очередь они. Но, как выясняется, в общем-то, можно считать, что с той стороны, именно со стороны как бы европейцев и американцев, избрана такая тактика как раз, что если в первую волну санкций было такое, что мы, значит, бьем по секторам, вот, то сейчас санкции следующие. Мы бьем вообще по всем. Ну, просто исключаем русских как таковых вообще отовсюду. Вот, это касается образовательных проектов, это касается правозащитных проектов. Другое дело, конечно, что следом после решения ПАСЕ сразу же у нас здесь возникают какие-то инициаторы, а давайте шашки наголо и сразу смертную казнь восстановим, потому что как будто бы европейцы нам связывали руки. Но в этой связи возникает, конечно, определенный вызов для общества, а как будет система выстраиваться без того, что у нас, да, были обязательства перед европейцами, а, соответственно, как бы у нас были условия, которые мы принимали, и, соответственно, каким-то образом у нас здесь тоже правовая система отстраивалась. Теперь этого нет, у нас, с одной стороны, развязаны руки, плюс нам не надо взносы платить в эту организацию, но, опять же, есть особо горячие головы, говорят, а давайте их смертную казнь вернем, а давайте там еще что-то сделаем. Но, правда, вы слышали, что неоднократно господин Клишес тоже высказывался, и говорил, что у нас мораторий есть, и давайте на этом успокоимся. И все, и не надо тут заигрывать с историей со смертной казнью. 7373948, телефон прямого эфира. Алексей говорит, наоборот, в ЕСПЧ все просчитали, поэтому так скоропостижно сделали. Ну, в ПАСЕ вы имеете в виду. Так я ровно об этом говорю, что прием-то такой. Ну, прием-то такой. Речь сейчас не про простых людей. Речь просто о том, что как бы вот европейцы говорят, неважно, у вас есть олигархи, у вас есть кто угодно, сектор там нефтегазовый, еще какой-то. Просто мы начинаем вот эту психологическую, эмоциональную, идеологическую, экономическую атаку вообще на всех людей, которые умеют разговаривать на русском языке и имеют красный паспорт. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Евгения.
Здрасте.
Артем.
Да, Артем.
Евгений, я вот можно просуждаю как вот обыватель?
Давайте.
У меня очень хорошая знакомая, у нее сестра живет в Германии.
Так.
И ее дочь учится тоже в Германии. И когда я слышал вот эти, что выставляют детей, я сначала думал, что это какая-то, ну, не очень неудачная, ну, пропаганда.
Что-то фейк какой-то, понятно.
Да. Угу. Но вот я узнал от нее, что она сейчас сидит и не знает, доучится ли ее ребенок до конца, потому угу. что там реально вот ее, вот эту вот дочку, просто выставили из класса.
А, вот потому что она русская.
Ага. Да, потому что она прям русская. Там все знают, а никто не скрывал. Это она еще живет в такой, знаете, двухэтажной Германии, то есть там это такие еще нормальные люди.
Нормальные районы, понятно. Ага.
Да. И вот у меня просто вопрос, какого качества может быть вот эта вот судебная практика европейская, если даже вот на таком уровне это делать даже без зазрения совести? Вот самими же европейцами.
Ну, понятно, но была же... Я понимаю, о чем вы говорите, да, но, как мне кажется, это все-таки вещи... Скажем так, там разрешили. Или, как угодно, или дали команду. Вот, потому что, как говорят, есть несколько сюжетов. Есть тоже случаи, когда оказывается там у людей, у русскоговорящих, у русскоязычных, у просто русских по происхождению, там экзамен собирались не принимать вообще в ВУЗе, потому что, ну, вот как-то так. А потом говорят, что ВУЗу намекнули, что, говорят, у нас еще отопительный сезон скоро, поэтому... Ну, как бы в какой-то стране, поэтому давайте-ка мы не будем так уж сильно, в общем, унижать этих людей. Вот, и как будто бы все это меняется. Но это какая-то такая тяга к тоталитаризму, это что-то такое, что было когда-то там, вот, не так давно, кстати, в истории человечества, буквально середина 20 века. Там тоже были случаи, когда отменяли определенные... нации, этносы и так далее. А наша страна вроде сама написала бумагу о выходе из Совета Европы, говорит Виталий. Есть Верховный суд, обращайтесь, а можно прожить вообще без судов, говорит Сергей Яковлевич. Да вы знаете, да можно, конечно, разбираться без суда и следствия, но, в общем-то, это анархия, это не совсем правильно, как мне кажется, да? А были тоже такие эпизоды, когда и без суда пытались с чем-то разобраться. Вот. Поэтому, ну, у людей было право, согласитесь, да, у людей было право идти, там, не согласен, дошел до Верховного суда, что-то не понравилось, пошел в ЕСПЧ. Ну, было такое право у человека, ну, было, естественно. Более того, мы же сами туда шли. Другое дело сейчас, да, есть проблемы. Есть проблемы как и с той стороны, где жестко, расчетливо говорят, что да нет никакого гуманитарного аспекта, я вас умоляю. Просто вот есть человек, у которого красный паспорт, или в биографии написано, что он где-нибудь в Липецкой области родился, значит, все, отменяем этого человека, просто отменяем, нет его на планете Земля. Вот. А есть с другой стороны, значит, реакция наша. Ну, наконец-то мы развязались с этими европейцами, и все, можно творить, что хочешь. Вот здесь-то как раз тоже, как выясняется, вызов существует. Вот. И поэтому неоднократно Клиша с Крашенинниковым настаивали и подчеркивали, что у нас мораторий на смертную казнь, поэтому давайте не будем с этим заигрывать. Хотя кому-то почему-то очень хочется. Но, опять же, да, это вызов. Еще один вызов, да.
Внимание! Говорит Москва.
94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следующая у нас с вами тема есть. Значит, следующая тема какая? Что и без них тоже проживем. Вот как-то так она называется. Дмитрий Анатольевич Медведев высказался о перспективе возвращения иностранных соцсетей в Россию. Говорит, что иностранным соцсетям придется доказать свою независимость для возвращения в Российскую Федерацию. Зампред Совбеза высказался о перспективе, написал пост в телеграм-канале, Медведев завел телеграм-канал, кстати. Он говорит, они построили империю, вовлекли в нее миллиарды людей. Управляет ею вне законов и иного государственного регулирования на основе пользовательских соглашений. По словам Медведева, из-за активной антироссийской позиции компании в западных соцсетях стали распространяться фейки о России и ее действиях на Украине. Своими решениями платформы лишь сократили аудиторию в России. Теперь, чтобы вернуться, им придется на деле доказать свою независимость и доброе отношение к России и гражданам. Генпрокуратура направила в суд ранее заявление о признании Мета, это Facebook, Instagram, экстремистской организации, потребовала запретить ее деятельность в стране. Также ведомство потребовало возбудить дело в отношении компании в связи с наличием признаков преступлений, предусмотренных статьей 280 и 205 часть 1. Это публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, содействие террористической деятельности. Поводом стало сообщение о том, что Мета планирует временно разрешить принадлежащим ей соцсетям в ряде стран не блокировать призывы к насилию в отношении российских граждан. Прошу прощения, российских военнослужащих. Вот. И, соответственно, Медведев говорит, что докажите свою независимость, видимо, не делайте то, что вы делаете, и поэтому мы еще посмотрим, разблокировать вас или нет. Дмитрий Маринчев с нами, интернет-омбудсмен. Дмитрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну вот есть, с одной стороны, попытка у российского руководства, ну, видимо, защитить и оградить российских граждан, тем самым запрещая, потому что нет никакого влияние, например, на Мету, да, чтобы они перестали такими призывы распространять. А в итоге-то, скажем так, что мы имеем? Действительно нет никакого права, никакого влияния, кроме возбуждения уголовного дела на территории Российской Федерации и блокировки этих социальных сетей?
Ну, в целом, наверное, есть, конечно, только он подразумевает совершенно иную структуру и архитектуру сети, интернет-сети, ну, то есть сегмента российского. И нельзя сказать, что это будет лучше или правильнее, но мы можем получить в теории вообще автономную систему, чем-то похожую на китайскую модель, и, может, даже гораздо технически сложнее и более контролируемую со своей внутренней адресацией. А с точки зрения глобального интернета, построенных на принципах присоединения сетей к сетям, и, соответственно, общего пространства, адресного IP-пространства, то, конечно, технологически альтернатив особых нет, потому что все вещают на всех, и всегда будет возможность получить доступ к любой информации, но только нужны будут некие специальные технические средства непосредственно для пользователей. Uh-huh. А та система блокировок и ограничений, которые используют сейчас, в том числе Роскомнадзор, используется в России, она не может привести к стопроцентному успеху, она может создать некие технологические препятствия, ну, трудности, неудобства, я бы даже сказал. Так. Но со временем, когда техническая грамотность населения, пользователей повышается, и повышается культура использования специальных средств с целью, в первую очередь, обезопасить себя, это культура информационной безопасности, можно сказать, то уже эти технологические моменты функционировать, конечно же, не будут, и они станут абсолютно бессмысленными с точки зрения ограничения доступа.
Дмитрий Николаевич, а работает сейчас во взаимодействии, да, транснациональном взаимодействии с социальными сетями вот этот тезис Медведева? Ну, они потеряли аудиторию, и поэтому сами будут, значит, пожинать плоды своих трудов, и как будто бы для них это критично, если большой сегмент, они лишаются большого сегмента.
Ну, тут, знаете, и да, и нет, и правда, и не совсем как бы корректное утверждение. Я приведу вам простой, более банальный пример. Вот Макдональдс ушел из России и закрыл 850 ресторанов по стране. Он потерял от этого действия, от этого шага? Ну, безусловно, да. То есть он лишился выручки, дохода и тому подобное. Но нужно понимать, что корпорации транснациональные, они построены несколько другой философии. То есть доходность конкретного продукта, доходность корпорации, быть может, не так важна, как точка контакта с клиентом, там соответствие повестки, декларируемые цели и, соответственно, капитализация компании. То есть капитализация – это гораздо важнее даже, чем доход компании. Вот социальные сети вообще относятся к классу компаний, которые капитализируются в информационном пространстве, то есть в точках контакта. Доходность не так для них критична, и пожертвовать 1-2% выручки, что составляет из себя Российская Федерация в этом сегменте для них, например, там для той же Меты,
ну, даже, да,
может быть, меньше процента. Это, знаете, как бы не заметить, случилось, не случилось. Но с точки зрения присутствия, с точки зрения возможности контактировать с аудиторией, и в некотором роде глобально влиять вообще, и в том числе технологически, и на интернет, и на развитие взаимодействия в информационном пространстве, это, конечно, тоже большие потери. Поэтому однозначно вот смотреть, плохо им будет, хорошо им будет, я бы не стал.
Конечно.
Здесь нужно взвешивать разные факторы. С точки зрения экономического присутствия, для них потери российского рынка, можно сказать, не столь значительно.
Дмитрий Николаевич, а другое дело, как отсутствие иностранных соцсетей сказывается все-таки на экономике блогеров? Это же всякие мелкие пекари, какие-нибудь предприятия по пошиву обуви, консультации психологические и так далее. Это же большой экономический сегмент?
Конечно, конечно. На самом деле достаточно большое количество среднего, ну, мелкий бизнес вообще однозначно используют технологические платформы в качестве рекламной площадки и площадки по продвижению своих товаров и услуг. Ну, это большой удар. И знаете, как вот была такая умная фраза сказана, что гибель миллионов на войне – это, соответственно, статистика, а гибель члена семьи на войне – это трагедия. Вот здесь, наверное, можно также соизмерно применить эту фразу, то есть отдельно взятый маленький бизнес, индивидуальный предприниматель, для которого вся жизнь связана с продажей своего, там, например, какого-нибудь товара, который он сам производит своими руками и продает его через тот же там Инстаграм, это глобальнейшая трагедия, потому что он не знает, как дальше продвигать, как продавать, это нарушение логистических цепочек, цепочек связи с клиентом, и для него это реальная трагедия. Если посмотреть, в рамках всей страны закрыли Инстаграм, и мы даже не про блогеров говорим, а там больше реального бизнеса, то есть реальных людей, кто, извините меня, там делает условные матрешки или шьет какие-нибудь платочки и реализует это посредством Инстаграма. И это как бы незаметно. И для страны ты скажешь, ну какой там валовый доход от экономики, тоже там 1%, подумаешь, пожертвовали. Поэтому здесь тоже такая ситуация неоднозначная, на нее нельзя смотреть в лоб и говорить, там, плохо это, ну как бы, насколько это плохо.
Дмитрий Николаевич, а потенциал развития отечественных площадок с возможностью вот монетизации, ну и как-то разрастания до подобного уровня, можно это, в принципе, ну, предположить, что это возможно? Можно встать на этот путь или нет?
Конечно, конечно, можно. Без сомнения. Но это, знаете, как, вот задайте там вопрос себе и окружающим вас людям, каким пользуетесь вы там сотовым оператором? У нас их так много, да? Вот кто-то пользуется одним, кто-то другим, кто-то третьим, у каждого своя аргументация найдется. Ну и представьте, что пользуясь каким-то сотовым оператором, вы вот у вас телефонный номер, вам звонят, и все происходит, а потом раз, он закрылся по каким-либо причинам от вас независимым. и вам надо менять номер и начинать все сначала. Но деваться вам некуда, вы пойдете к другому оператору и будете сотрудничать с ним и развивать бизнес уже на его технологической платформе. Потому что свою построить вы никак не можете. Но иначе бы у нас 150 миллионов человек строили бы каждый свою сотовую компанию. Понятно. Согласитесь, это нонсенс.
Ну да.
Поэтому, конечно же, здесь, как говорится, свято место просто не бывает. И, естественно, люди будут перетекать в те платформы, которые работают, которые могут на сегодняшний день предоставить похожий, аналогичный сервис. И, естественно, они будут предъявлять к ним требования, а платформы будут как можно быстрее стараться, ну, не то что откопировать, а реплицировать в своих решениях те привычные функции, удобства, которые были например, в том же Инстаграме, да,
спасибо, которым были блогеры. Да, принято, Дмитрий Николаевич. Дмитрий Маринчев был с нами, интернет-омбудсмен. Так, какие предприниматели, бизнес в ВК может работать? Да, конечно, может работать, будет работать, но просто людям там сначала надо начинать, там подписки набирать и так далее. 15 часов, новости, продолжим.